Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Джамбулат Сулейманов, керівник чеченського руху «Єдина сила». Джамбулат, здравствуйте, приветствую вас в ефірі.
Здравствуйте, Олексій.
Ну вот, действительно, мы увидели публикацию российского оппозиционного издания «Новая газета Европа». Там утверждается, что чеченский диктатор Рамзан Кадыров якобы медленно умирает от тяжелой болезни поджелудочной железы. Вот так это цитируется. Якобы этот диагноз был поставлен ему еще в 2019 году. Он из-за этого периодически исчезает из медиапространства, пропускает какие-то важные мероприятия, имеется в виду такие пропагандистские важные мероприятия. Утверждается, что вот после последней его госпитализации уже невозможно скрыть эту болезнь, что вот его умственные способности сильно понизились. Опять же, тут, наверное, были высокие ожидания от его умственных способностей. Что для вас эта новость означает? Опять же, это не впервые в публичном пространстве мы слышим о том, что якобы Кадыров умирает.
Но однозначно Кадыров болен, это видно чисто визуально. Последнее его выступление на грозненском телевидении об этом ярко свидетельствует. Но для меня означает, что его болезнь – это последствия путинской политики, когда он передержал Кадырова во власти. Были до начала событий в Украине, имеется в виду 2014 года, возможность заменить его. Но в связи с тем, что он посчитал, что это не... как бы не делать такой срочной важности, что можно будет после великих дел это сделать спокойно, передержал Кадырова. Сегодня он сталкивается с последствиями этого.
Ну вот когда вы говорите, что он передержал Кадырова у власти, мы это, конечно, расцениваем как плюс, да? Заменить Кадырова сейчас, как это может выглядеть?
Ну вот в том и проблема, что передержал, имеется в виду, что сегодня у него нет таких слажно-действенных механизмов, которые смогли бы безболезненно заменить Кадырова на его посту кем-либо другим. Поэтому в срочном порядке готовятся такие варианты, как тот же Абдия Лудинова, мы знаем, но другие его из ближайшего окружения, они не подходят по многим параметрам. Есть попытки самого Кадырова как бы подтянуть своих детей. Естественно, он изначально изъявлял желание, чтобы это была такая династия Кадырова. Путин обещал его отцу, что самого старшего Кадырова на его месте заменит младший, как бы Рамзан, который сегодня во главе республики марионеточной власти. И точно так же, естественно, ожидает, что его дети и, возможно, внуки тоже будут сидеть в Чечне, управлять ею в качестве какого-нибудь субъекта, вассального субъекта Российской Федерации или российского государства в другом формате. Неважно, но ему это видится, что вот он часто заявлял, я как бы у руля, я этого места достиг и никому отдавать не собираюсь. Ну, естественно, за эти 20 лет, ну, приблизительно 20 лет, выстраивалась такая схема, что сегодня в одночасье заменить ее безболезненно, тем более на фоне проблем с самой Россией, когда идет война с неясным концом для самого Путина и для России, в этой ситуации заменить его очень сложно. И есть такие судорожные попытки найти выход из этого положения.
Ну, опять же, вы сказали о том, на что рассчитывает сам непосредственно Кадыров, что даже его дети, внуки, правнуки, кто там еще, все они будут до конца своих дней, значит, управлять Чечней и пользоваться вот всеми этими привилегиями из центра, из Москвы, из Кремля. Этого, скорее всего, не произойдет. Ну, вот сложно себе представить, да, в современном, ну, в той ситуации, в которой находится Кремль сейчас, чтобы это произошло. Тогда что? Как это? Регенство, знаете, как при, я не знаю, каких-то французских или британских королях?
Да, Кадыров сам надеется однозначно на регенство. Для этого он готовит, ну, скажем, ведет консультации при всей очевидности, что это его ближайший круг таких людей, как Магомедов, то есть Демирханов, Магомед Давудов и другие, да, из его ближайшего окружения. Но эти люди также вряд ли будут руководить республикой даже в качестве регенса над его детьми, потому что есть очень большой клубок противоречий между ближайшим окружением самого Кадырова. Москва, Кремль понимает, что никого из них, из тех, кто близок сегодня к Кадырову, ставить нельзя без того, чтобы не вызвать какую-то серию конфликтов. Поэтому нужен был человек со стороны, ну, скажем, с центра. Чеченцев с центра, которые могли бы вот в той ситуации, которую выстроил, силовой ситуации, которую выставил Кадыров, то есть никто из таких изнеженных, интеллигентных чеченцев Москвы на это не пойдет. Поэтому нужен был одновременно и силовик, который смог бы справиться с такой неоднозначной задачей. Но и тем не менее человек более такой, скажем, ну, более такой цивильный, который имеет, по крайней мере, хотя бы среднее образование. Вот в этом качестве, мне кажется, они нашли фигуру Абти Алуддинова. Он на фоне Кадырова, тем более, он выглядит очень выигрышно в плане образованности и культурности, может читать там без каких-то бумажек, записок, речь у него более грамотно построена, ну, много таких привлекательных качеств. Плюс он сегодня по наитию или машинально, или же по указке сверху, но он стал идеологом священности войны России, для России в войне в Украине и начал, стал таким апологетом объединения христианства и мусульманской религии в этой священной борьбе против тлетворного влияния Запада. То есть идеологически он, как никто другой, подошел на эту роль. И мне кажется, что вот, скорее всего, делается на него ставка, но опять-таки, это неоднозначная ставка. Нельзя сказать, что вот он конкретно и более никого не будет. Мне кажется, будут просчитываться еще другие варианты, возможные варианты. Но пока что мы видим вот два варианта таких явных. Это регенство над детьми Кадырова и замена его Алуддинова.
Шабулат, хочу у вас уточнить, но я думаю, это как раз для нашей аудитории важно, которая может, ну, не так хорошо знать внутричеченскую повестку. Абти Алуддинов, можете о нем больше рассказать? Откуда он взялся? Вы уже сказали о том, какую роль он играет сейчас, а какую роль он играл, скажем, до полномасштабного вторжения России в Украину?
Ну, он в силовой структуре Кадырова всегда имел значимый вес, причем у Кадырова уже все-таки такие падишахские замашки. Ему нравилось, чтобы его окружении были люди такого разного калибра, так скажем. Его он выставлял в качестве историка, насколько я помню, все смеялись с того, какой историк Алуддинов. Ну, для Кадырова он, значит, являлся историком, он мог рассказывать какие-то байки, которые не имеют...
А в смысле историк, потому что он рассказывает истории, понятно.
Понятно, да, но что научной базы там нет никакой, но он мог какими-то байками тешить падишаха, и для него он выглядел историком. При этом он был силовиком, я не могу сейчас назвать точную структуру, которой он командовал, но он один из тех, кто в нулевые, скажем, помогал российским войскам, оккупантам преследовать лидеров чеченского сопротивления. Вот. В этом качестве он и стал известен в республике. Но затем... Он позволил себе, будучи пьяным, откровенничать с одним из других чеченских нацпредателей относительно личности самого Кадырова. Это ему донесли, и он попал в немилость. Он сам и тот, с кем он откровенничал. Первый, у кого он был в гостях, с кем откровенничал, это по моей информации, это был... Ибрагим Тимирбаев, это мэр города Аргуна, его жизнь закончилась для него печально, в общем, он сорвался, то есть он сидел какое-то время за стенках Кадырова, затем его машина сорвалась в горной Чечне в обрыв, и таким образом он закончил свою предательскую жизнь. И теперь вот сам Алуддинов тоже был за стенках Кадырова, но так как он никогда не выявлял каких-то оппозиционных настроение относительно Кадырова. Напротив, он всегда был ему очень лоялен, Кадыров ему очень верил, и как-то ему вот в итоге удалось оттуда выйти живым, но, как я слышал, очень оскорбленным, униженным, и он покинул территорию республики. Сейчас, в связи с новыми назначениями Алуддинова в Москве, это в Министерство обороны, я слышал, что есть сигналы, несколько раз были сигналы лично от самого Кадырова вернуться в республику, что он готов ему все простить, но он видит, что ему готовится какая-то замена. И в связи с этим, очевидно, нервничает.
Вот я, знаете, хотел еще уточнить у вас по поводу того, что вы сказали, что есть такой клубок противоречий в ближайшем окружении Кадырова. А на чем построены эти противоречия? Казалось бы, Кадыров, который, ну да, действительно уже почти 20 лет управляет Чечней, как это, должен справедливо разделять, ну или не знаю, насколько справедливо, но как это, поровну, или согласно лояльности того или иного персонажа, разделять сферы влияния. А в чем там противоречие?
Противоречие, ну, все строится на принципе лояльности. Вот как сам Кадыров высказывает такую всецелую лояльность, такую, ну, беспрекословную лояльность Путину, по этой же схеме должны его подчиненные, его ближайший круг выявлять, указывать ему такую же лояльность. Если, ну, при этом они друг на друга стучат, они хотят вылезти как бы выше в благосклонности Кадырова тем, что они донесут на своего сотоварища и станут его глаза более лояльными, более привлекательными. И таким образом вот эта грязня вокруг самого Кадырова, она уже идет годами, это известный факт в республике.
Понял вас. Как вы считаете, а есть ли какая-то третья сила, которая, ну вот, в случае такой уже финальной госпитализации Кадырова могла бы претендовать на власть внутри Чечни, что я имею в виду третья сила, если считать, что первая — это вот клан Кадырова, его дети и родственники, вторая — это некий ставленник Кремля, это может быть, ну, могут быть разные персонажи, вы об этом сказали. Есть ли возможность для третьей силы проявить себя тут?
Для силы, да, я говорил и раньше в своих как бы интервью, что идеальная ситуация для Кремля — это россиянин, этнический русский, генерал-губернатор в Чечне, ну, так же, как это выстраивалось в Дагестане, сперва там культивировались местные кланы, пока ситуация с Чечней не прояснилась, потому что Дагестан – это соседняя к Чечне республика, исторически всегда они вели антиколониальную войну против России, и тем был опасен Дагестан, поэтому там очень долгие годы еще с момента развала СССР культивировались местные кланы. А их несколько, потому что Дагестан многонационален. В итоге, когда ситуация в Чечне при посредничестве самого клана Кадыров удалось как-то в их глазах стабилизировать, мы помним целую череду арестов, громких дел в Дагестане, как на вертолете вывозили бывшего мэра Махачкалы Амирова в Москву, там были судебные дела. И, в общем, сегодня Дагестан, он как бы считается таким более замиренным. Ну, что-то подобное, наверное, виделось Путину и в Чечне. Ну, как-то этапность, она, как я сказал, его передержали. То есть аппетиты уже выросли. Казалось, что в самой России все как бы под контролем. Кадыров лоялен на все 100%. Нужно завершить как бы дела по периметру. Это Казахстан, это Украина. Вот здесь и оказался просчет. Третья сила однозначно это, скорее всего, если не регент и не какой-то из ставленник из ближайшего круга Кадырова, пускай даже это не Алудинов, там может быть завтра появится какая-то неожиданно для нас, может появиться какая-то другая фигура, но опять же из вот этой колоды силовиков. А третья сила – это однозначно генерал-губернатор, россиянин. Это наиболее привлекательная для Кремля ситуация. Поэтому сегодня об этом задумывается сам Кадыров, насколько я вижу, он задумывается об этом. Он ищет какие-то альтернативные пути для себя, но состояние здоровья, противоречия в его ближайшем окружении, всеобщее недоверие не позволяет ему как бы делать какие-то такие реализуемые шаги в этом направлении. И мне кажется, что сегодня он уже был бы готов, понимая, что вот его лояльность, которую он проявлял все эти годы, она дает вот такой плачевный результат. Будет он чуть поздоровее и будет у него какие-то, я не знаю, временные, может быть, какие-то рамки. Скорее всего, он искал бы какие-то запасные аэродромы для себя. То есть это зарубежье, скорее всего.
Да, конечно, мы видели, что у него там очень хорошие отношения с арабскими правителями, ну, имеется в виду в Арабские Эмираты, он ездил, кажется, и лечился тоже. Вот сейчас уже появилась, знаете, такая интересная статистика, что вот та болезнь, которой, возможно, болеет Кадыров, мы не можем этого подтвердить, не опровергнуть, потому что, ну, мягко говоря, не имеем доступа к его медицинским записям, к его диагнозам, что вот смертность от нее достигает 80%. Но, опять же, надеемся, что Кадырова скоро и не станет. О другом спрошу. мы помним, опять же, не можем забыть о том, что для Кремля Чечня, ну вот, долгое время оставалась горячей точкой, такой угрозой. Помним о том, что огромное, ну действительно, по российским меркам, огромное количество силовиков, военных продолжают находиться в Чечне. Помним о том, что пытались максимально заливать деньгами этот регион, да, ну то есть вот смотрите, мы вам вот, вот не знаю, хотите, не знаю, какие-то золотые дворцы строить, мы вам дадим на это деньги. Насколько эффективной оказалась эта политика?
Но одно время всем казалось, что политика Путина принесла результаты. Если, скажем, во время Первой российско-чеченской войны все, что покупалось, ну, те бывшие чеченские силовики еще с советских времен, это выпускники МВД, они казалось, что они их покупают, но в итоге выходило из-за родственных, клановых связей чеченцев, что эти люди все-таки сливали в нужный момент информацию для чеченского сопротивления, где-то даже помогали им, переводили оружие, людей, и ясно было, что эта схема не срабатывает. Для того, чтобы посеять рознь, чтобы заполучить более таких надежных союзников, пришлось ну, подключать несколько разных механизмов. Один это, из них это была как бы религиозная рознь на основе такого возрождающегося ислама, ваххабизма и традиционного ислама. Там были и какие-то клановые механизмы, которые подключались в противоречии между чеченским обществом. В общем, общие усилия российских спецслужб к началу второй уже российско-чеченской войны, они начали помаленьку давать успех. И мы уже видим, что во время, даже в начале второй российско-чеченской войны ситуация была похожа как бы на первую, но где-то с 2004 года удалось уже посеять рознь между купленными этими чеченскими силовиками, и сопротивлением между ними всегда была непрерывная связь. ФСБ видел, что эта связь существует, закрывал на это глаза, и они добивались, чтобы было заточение тех, кто в горах, чтобы те, кто вроде бы работает на российские спецслужбы, и одновременно на них они выстраивали такие механизмы под своим контролем, наблюдая за это, чтобы где-то они почувствовали, что они их предали, что сегодня душу они уже не за них, хотя часто это бывало не так. В итоге масса таких вот операций, она привела к тому, что в 2004 году был такой массовый большой рейд в Грозный, в Назрань, когда чеченские партизаны спустились в столицу и просто начали убивать вот этих нацпредателей, тех, кто служили в российских структурах. Вот это была такая красная линия. После этого уже, можно сказать, как-то идейно работали эти люди на российскую власть. Затем уже была целая пропагандистская такая акция, что вот Кадыров-старший был спасителем чеченской нации, которую вот идея независимости ввергла вот эту кровавую баню, что все это было утопией, нереально. Только Кадыров мог узреть, что вот именно такой путь сотрудничества, скажем, с Россией может только спасти немногочисленный чеченский народ от таких потрясений современного мира и так далее. То есть это целое разворачивалось, целая идеологема. И сегодня мы видим ее как бы конец вот этой истории, когда на проверку оказалось, что чеченцы в это не верили, а просто подстраивались, что в это не верили даже те, кто служили верой и правдой, так сказать, в кавычках, Кадыру, потому что на самом деле они грызлись за материальные средства, за материальные блага этого мира, но никто, оказывается, в глубине души-то не верил, что это какой-то спасительный путь. И все вот эти выкрикивания, там, «Ахмад – сила» или плакаты, там, «Ахмад – спаситель нации», что это все только бутафория, никто в это искренне не верит, никто не готов этому служить. И сегодня, на самом деле, в связи с болезнью Кадырова, в связи с тем, что нет подготовленной какой-то схемы замены вот этой системы, мы видим, что это как на самом деле Чернобыльская атомная электростанция, хотели проверить ее работоспособность, запустили реакцию, которую не смогли остановить, и в итоге случилась трагедия. Мне кажется, что с такой трагедией в ближайшее время столкнется и российская власть в Чечне.
Мы только ждем такой трагедии, потому что нам важно, чтобы, во-первых, нацпредатели, про которых вы говорите, понесли ответственность за то, что они сделали, ну и, конечно же, этот преступный режим Путина в том числе понял, что ему угрожает. Джамбулат, спасибо вам большое за этот разговор. Хочу нагадать нашей аудитории, Джамбулат Сулейманов, керівник чеченського руху «Єдина сила», був з нами на зв'язку. Далі новини. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.